Глава вторая. Крикун моего презента не оценил. Наверное, слишком сильны еще были воспоминания об откромсанной руке. А простреленная голова, взирающая со дна ведра добрыми сытыми глазами, навевала тоску. Новоиспеченный инвалид ревел, не затыкаясь. Как нам удалось выяснить из сбивчивых разъяснений, он лишился клешни, пребывая в бессознательном состоянии после того, как огреб прикладом по лбу. Рассечение вышло глубокое, и крови было хоть отбавляй. Неудивительно, что барыга-людоед посчитал крикуна готовым к употреблению. Но тот вовремя оклемался и сдриснул, воспользовавшись усыпленной бдительностью гурмана. Черепушка оказалась крепкой, благодаря чему сотрясенные, недополучающие кислорода, но все же целые мозги сообразили, как выбраться из склепа холодильника, и даже подсказали незадачливому хозяину, что хорошо бы найти и прихватить с собой потерянную конечность. На каких гениев медицины крикун при этом рассчитывал, сказать сложно. Однако конечность принес, правда, чужую, левую и сильно пострадавшую от обморожения. А тут и я появился с головой. Словом, еще одна чужая часть тела радости ему не добавила. Зато Валет, вопреки ожиданиям, смог оценить красоту жеста. Нет, конечно, первым делом он схватил черенок от лопаты и гонял им всю честную братью из угла в угол. Досталось в том числе и крикуну. Но, придя в себя и рассмотрев начавший уже пованивать трофей, наш опекун немного смягчился. Следующим утром Валет отвел меня на пустырь.
«Держи!»
Сунул он мне АПБ и поставил на камень жестяную кружку.
«Ну, давай!»
Стрелял я до этого лишь дважды. Первое знакомство с огнестрелом произошло рано и не слишком удачно. Баловались с отбитой в драке поджигой. На пятом выстреле казенную часть этого убогого изделия разорвало, и мне только чудом удалось избежать серьезных увечий. Из брови и скулы вытащили 7 осколков. С тех пор тягу к пострелушкам не питал. За что вытерпел немало насмешек от соседских пацанов, пока не научился как следует пользоваться ножом. Полученный 4 дня назад опыт стрельбы стал вторым. И вот теперь я стоял в 10 метрах от мишени, вертя в руках громадный АПБ, и думал, как бы не расстроить Валета. Потому что расстроенный Валет был импульсивен, а рядом валялась доска с гвоздями. Но в тот раз мне повезло. Со второго выстрела кружка упала замертво, пробитая на вылет. С тех пор тренировки стали регулярными. Патронов Валет не жалел. И оплеух тоже. За 2 недели я вполне сносно освоил АПБ, кедр и даже гордость моего наставника, СВ-99. Да и ножом, как выяснилось, старый нарик владеть не разучился. Для пущего эффекта Валет даже раскошелился на свежего жмура, отвалив местному могильщику, как сейчас помню, аж 8 монет. Учитывая мой тогдашний рост, тренировался я в основном по нижнему этажу. Связки голеностопа и коленей, пах, бедренные артерии, брюшина, печень. К вечеру второго дня низ нашего манекена стал похож на драную тряпку. Тогда я приступил ко второму ярусу. Легкие, связки локтевых и плечевых суставов, сердце, шея. Валет учил бить точно и быстро. Не кромсать, абы как, но наносить удары в строгой последовательности. Шокировать, сковать, убить. Сам он это делал, казалось, на чистых рефлексах. Медленно, чтобы я смог понять, серия из 3-4 тычков и порезов на реальной скорости сливалась в едва уловимое движение рук, занимающее чуть больше секунды. Сталь клинка летела по рубленной траектории, оставляя вскрытую плоть в местах кратких остановок. Пах, колено, печень, легкое, локоть, горло, шея, локоть, сердце. Тяжелее всего давались удары в грудную клетку. Но что и дело утыкался в ребра, не желая проникать внутрь. Зато отлично выходила связка пах-колена под ключичной артерией. Протыкать, будто специально предназначенную для этого мякоть между ключицей и трапециевидной мышцей, оказалось легче, чем резать неподатливое горло. Валет остался доволен техникой исполнения и даже не ворчал, раз за разом помогая истерзанному трупу бухаться на колени. Столь пристальное внимание Валета к моей скромной персоне, разумеется, не осталось незамеченным домашними. Фаре и Репе плохо удавалось скрывать недовольство, продиктованное ревностью. Даже едва вышедший из стабильно полуобморочного состояния крикун начал косо поглядывать, натаскивая меня вечерами по указанию Валета на сложные замки в домашних условиях. Оно и неудивительно. В то время, как все занимались делом, я, забросив разбой, стрелял по кухонной утвари, да тыкал ножом покойников. Месяц моего обучения непонятно чему вылился в баснословную по меркам Арзамаса сумму, которую Валет однажды вечером не преминул мне озвучить вместе со способом отработки.
«Бордель на трудовой знаешь?»
— начал он без лишних вступлений.
«Ага», — кивнул я. «Хозяина видел когда-нибудь?»
«Нет».
«Его зовут Хашим. Жирный упырь килограммов под 150 с плоской узкоглазой рожей. Из норы своей почти не вылезает. Очень любит пацанят твоего возраста».
«Чего?»
«Ты мне тут ничего, Кай, слушай и помалкивай, если спрашивают». «Значит так. Завтра пойдешь к нему, я приходуешь, суку. Сделать это нужно аккуратно. У дверей кабинета на втором этаже стоит охрана. Тебя обшмонают при входе, но внутрь, к Хашиму, они не сунутся, если все тихо будет. Это...»
Валет протянул мне нож с толстым, но узким 10-сантиметровым лезвием, небольшой гардой и короткой, обмотанной шнуром рукоятью, в кожаных ножнах с двумя ремешками.
«Закрепишь на левом плече. Там никогда не ищут. Маловат, конечно, но больше нельзя. До сердца таким через сало не достанешь. Горло, еремное, подключичное — тоже не вариант. Все жиром заплыло. Попасть можно, но не с твоей квалификацией. Остается единственный путь — через глаз. На дне глазницы есть отверстие, достаточно широкое, чтобы клинок прошел через него в мозг. Да ты и сам знаешь. Короче, у тебя только одна попытка. Промажешь — конец. Ну все, иди, тренируйся».
Закончив с наставлениями, Валет уселся в кресло, вытянул из ящика наугад газету и приступил к чтению. А я остался стоять столбом, уронив челюсть на грудь и крутя в руках орудие предстоящего убийства. Весь следующий день прошел в тренировках, как мне и завещал мудрейший учитель. Бить ножом в лицо оказалось несколько сложнее, чем я себе представлял. Но с этим иррациональным предрассудком я справился быстро. Через 5 часов оттачивания навыка клинок заходил в череп как по маслу. Правда, справедливости ради нужно отметить, что и отверстия слегка разработались. Бить я старался из разных положений, не рассчитывая на удачу. А тревожные мысли о злодейских намерениях Хашима в отношении моего юного тела помогали тренироваться усерднее. Вечером пришел Валет. Сорвал с веревки полотенце и обмотал им левую кисть. Я успел заметить 2 полукруглые раны у него на ладони, сильно напоминающие следы зубов. Мелких зубов в узкой челюсти.
«Собирайся!»
— приказал он, стоя ко мне спиной. Я накинул куртку и обулся.
«Что говорить, знаешь?»
«Соображу».
«Сообразишь!»
— кивнул Валет и, затянув повязку, обернулся.
«Сутенера, который тебя якобы послал, зовут Паша Кучедел. Запомнил?»
«Да».
«Подойди, дай-ка посмотрю». «Ага, ага. Руки подними. Выше». «Нормально. Вынуть пробовал?»
Я оттянул ворот куртки влево и без особых усилий извлек нож.
«Молодец. Капюшон накинь. Смотри в пол, глазами не зыркай. Из хаты ничего не выноси. Как дело сделаешь, выжди 5 минут. А там спокойно, без спешки. Понял?»
«Да». Валет посмотрел на меня еще немного, открыл дверь и махнул рукой на выход. Бордель располагался на территории частников. Пилить до него было весьма прилично, что вкупе с неприветливым отношением местных пацанских шобл к чужакам грозило обернуться проблемами еще до начала основных событий. Но благодаря счастливому стечению обстоятельств к крыльцу загнанной лошади я подошел целым и невредимым. У входа под вывеской с изображением взмыленной, сверкающей тугим крупом кобылы стоял внушительных габаритов вышибала, с хрустом разминающий кулаки.
«Куда?»
Громадная лапа, щелкнув суставами, плотно обхватила мой череп. «Господину Хашиму!» — пискнул я.
«Проходи!»
Мало кто верит, но до 9 лет я ни разу не посещал бордель. О предназначении сего заведения мне, конечно, было известно, однако внутренний мир этого пристанища порока до того момента оставался для меня загадкой. Первое, что удивило — запахи. Знакомые с детства мотивы спиртного, табака и дури дополнялись здесь новыми, волнующими нотками духов, пудр и ароматических масел. Проходящие мимо жрицы любви оставляли за собой сладкий, щекочущий ноздри шлейф. Пышное убранство холла с обилием зеркал, бахромы и электрического света усиливало ощущение иной реальности, в которую я провалился, шагнув через порог этого благословенного места из темного серого дерьма, где приходилось выживать день за днем. Эффект был настолько сильным, что мысль о задании поначалу совершенно вылетела из головы. А может, это конопляный дым слишком густо пропитал воздух? Из ступора меня вывела неожиданно появившаяся прямо перед глазами грудь. Точнее, две груди. Довольно симпатичные. Они качнулись и уставились мне в лицо розовыми сосками. «Какой хорошенький!» — сказали груди, озорно хихикнув. «Ты что тут делаешь, карапуз?»
«Карапуз?»
— повторил я, недоуменно шокированный такой наглостью. «А в еб...» — но вовремя спохватился. «Я к господину Хашиму». «А-а-а!» — печально вздохнули груди. «Бедняжка!» Невесть, откуда появившаяся рука с красивыми длинными пальцами, ласково потрепала меня по щеке. «Вот, держи!» Прямо перед моим носом материализовался яркий фантик, а груди, еще раз вздохнув, поплыли дальше. «Какие клевые!» — подумал я, засунув в рот оказавшуюся внутри фантика карамельку, сладкую, как все здесь. Потоптавшись немного в холле, ноги вывели к широчайшей изгибающейся лестнице наверх. Коридор второго этажа заканчивался двустворчатой дверью с парой дюжин охранников по сторонам, которой, меж обшитых темным деревом стен, вела алая ковровая дорожка, отороченная золотистой бахромой. Медленно выветривающийся из головы дурман норовил трансформировать все это в цветастый, раскачивающийся подвесной мост, идти по которому, сохраняя равновесие, было весьма затруднительно.
«Чего надо?»
Ненавязчиво поинтересовался двухметровый шкаф, когда я доковылял таки на расстояние пинка. «Мне, господину Хашиму...»
«Опаздываешь!»
Я еще больше потупил и без того совестливый взгляд, обдумывая про себя следующую фразу. На ум приходило что-то вроде «Да ну! А что же ты тут до сих пор стоишь и не отсасываешь боссу?» «Наверное, скажи я так, ничего бы страшного и не случилось». Инстинктивная попытка типичного быка выебнуться хотя бы перед кем-нибудь подавилась бы бессильным рычанием, только и всего. Но язык вымолвил лишь «Простите».
«Хм».
Шкаф довольно ощерился, растроганный столь почтительным отношением, и опустился на корточки.
«Ближе подойди, руки поднял. Повернись. Чисто. Босс».
Второй охранник поднес к губам трубку, снятую с висящего на стене черного телефона.
«К вам посетитель». «Да, понял».
Одна из украшенных резьбой створок двери открылась, и я шагнул внутрь. Роскошь холла померкла на фоне убранства норы жирного упыря. Громадная комната квадратов на 40 утопала в зеленой парче и темном красноватом дереве, из которого здесь было все, от застеленного пестрым ковром паркета до изящной резной мебели в количестве, не сразу поддающемся пересчету. Серванты и диваны, кушетки и пуфики, столы и стулья, кресла и совсем уж диковинные предметы, о названии и назначении которых я мог только догадываться. Обилие бронзы и хрусталя заставляло глаза принимать неестественно округлую форму, а звериные шкуры и внушительная коллекция холодного оружия на лишенных окон стенах окончательно повергла в эстетический шок. Общее великолепие портил только серый суконный коврик у двери с вышитой черным надписью «В обуви не входить». Первым делом, пользуясь отсутствием свидетеля, я отстегнул ножны и сунул их в место поудобнее, за пояс. Последовав совету, оставил ботинки при входе и шагнул на ковер. Нога тут же утонула в длинном, наимягчайшем ворсе. Да, что ни говори, а роскошь — дело хорошее. Так вот прикоснешься и чувствуешь себя человеком. Жаль, редко удается. Нарезав пару кругов по комнате, я остановился возле гобелена с изображением множества людей в пестрых халатах и остроконечных шлемах. Часть из них держали длинные пики с насаженными головами, другие замерли с кривыми саблями, занесенными над пленниками, стоящими на коленях. Тут же лежали и уже обезглавленные тела. Яркая цветовая палитра гобелена и довольные физиономии одетых в халаты усачей подводили к мысли, что здесь изображен праздник. Картинка мне понравилась. На ней было множество мелких деталей, которые хотелось рассмотреть поподробнее. Но от этого расслабляющего процесса меня отвлек раздавшийся за спиной голос.
«Пьешь?»
— спросил он, низкий и слегка хрипловатый. Я обернулся, ища его источник. «Нет, спасибо».
«Ну тогда один выпью».
Из-за скрывающей вход в соседнее помещение тяжелой парчевой занавески появился хозяин притона. Ошибиться было невозможно, ибо вел он себя в высшей степени по-хозяйски, да и выглядел соответствующе. Шлепанцы на босу ногу, просторные шаровары невообразимой расцветки, такой же халат, кое-как держащийся запахнутым благодаря болтающимся под объемистым брюхом пояску, и широкий стакан в руке, до половины заполненный янтарной жидкостью. На вид Хашиму было около полтинника. Крупные залысины, в собранные хвостом шевелюры и дряблая, заплывшая жиром рожа с тройным подбородком, красноречиво свидетельствовали о безвозвратно прошедшей, но бурной молодости. От левой брови старого ловеласа, причудливо изгибаясь через скулу и резко в сторону, рассекая промежуток между носом и губами, проходил шрам, заканчивающийся на правой щеке. Поврежденные нервы, видимо, срослись кривовато, и верхняя губа при разговоре поднималась, обнажая золотые зубы.
«Нравится?» — кивнул он на гобелен.
«Да», — честно признался я.
«Здесь изображена победа армии Салах-ад-Дина Юсуфа, сына Аюба, над поругателями веры, которые звали себя крестоносцами, в битве при Хаттине. Это было 9 веков назад».
Хашим усмехнулся и отхлебнул из стакана.
«А ты в какого бога веришь?»
«Не знаю», — пожал я плечами.
«Как так? У всех есть свой бог. Кому Иисус, кому Аллах, кому деньги, власть, известность. Каждый молится своим идолом. У тебя какой?»
«Деньги». Хашим фыркнул и заржал, стряхивая ладонью с халата расплескавшееся пойло.
«Святая простота! Скольких войн можно было избежать, имей, люди, смелость признаться в том же. Все мы дети одной церкви».
Он сунул левую руку в карман халата и, вынув ее сжатой в кулак, шагнул мне навстречу.
«Держи!»
Из раскрывшейся ладони блеснула пригоршня монет.
«И пошел вон! Я сегодня не в настроении!»
К такому повороту событий валет меня не готовил. Пришлось в срочном порядке осваивать искусство импровизации. Замямлил я, не решаясь принять вознаграждение. «Так не годится!»
«Что?»
Хашим округлил глаза. «Если вернусь, не отработав, хозяин побьет».
«Ты чё несешь, сопляк, бери!»
Он схватил мою правую руку и насыпал серебро в ладонь.
«А теперь катись отсюда!»
«Господин Хашим!» Не оставлял я попыток, суча ногами и трепыхаясь, ухваченный за шиворот. «Мне нужно вам кое-что сказать, пожалуйста!»
«Но!»
Движение к двери остановилось. Хашим встряхнул меня и повернул лицом к себе.
«Говори живее, что хотел!»
«Я...» Мысли сбились в кучу, закипающая от адреналина кровь пульсировала в ушах. «Я ваш сын!» Вымолвил, наконец, окостеневший от напряжения язык.
«Чего?»
«Сын!» Повторил я, словно это было заклинание, способное остановить время и дающее возможность перевести дух.
«Ты, пацан, в своем уме?»
Хашим сделал шаг назад и внимательно ко мне присмотрелся.
«Кто тебе сказал такую чушь?»
«Мама!» — ответил я, не раздумывая.
«Да какая к хуям мама?»
«Босс, у вас все нормально?»
Донесся из-за чуть приоткрытой двери голос охранника.
«Пшел вон!»
«Слушаюсь».
«Сколько тебе лет? Кто мать?»
Вернулся Хашим к прерванному разговору. «Мне 9 лет, маму звали Жанной».
«Жанной»,
— повторил Хашим задумчиво.
«Черт, по именам-то их не очень. Кликуху знаешь?»
Я отрицательно покачал головой и вздохнул.
«Вроде бы была у меня какая-то Жанна. 9 лет, говоришь? Да. Она жива еще?»
«Умерла», — шмыгнул я носом. «Месяц назад от лихорадки».
«Вот, блядь, всегда так!»
— хлопнул себя Хашим поляшки.
«Чуть что, ответственного не найти. Ну-ка!»
Он ухватил меня за подбородок и присмотрелся, насупившись.
«Что-то не похож ты нихуя, хотя...»
«Мама говорила, вы добрый человек!» Попытался я сделать максимально проникновенный взгляд. «Она хотела, чтобы я вырос таким же умным, чтобы далеко пошел».
«Правда?»
Губы отца скривились в подобии улыбки.
«Что она еще говорила?»
«Мама не часто об этом рассказывала, только перед смертью. Плакала все время. Жалела, что не сказала раньше. Думаю, она любила вас».
«Ха!»
Хашим развернулся и, качая головой, прошел к бару, чтобы наполнить опустевший стакан.
«А знаешь...»
— начал он, звеня бутылками.
«У меня ведь 5 дочерей. Ну, насколько известно. Прямо проклятие какое-то. Сука за сукой, видеть их не могу. Работа она, как ни крути, накладывает отпечаток. Сына я хотел в свое время, очень хотел, но не судьба.
Он неожиданно остановился и посмотрел на меня серьезно.
— Ты здоров?
— Только краснухой болел.
— Славно. А с глазами что?
— Не знаю. — изобразил я улыбку. — Мама говорила, это солнечные лучики заблудились.
— Лучики.
— протянул Хашим, наливая очередную порцию спиртного.
— Видишь-то нормально.
— Отлично вижу, даже в темноте.
— Вот как. Славно, славно. Еще мутации есть?
— Больше нету.
— Почти что лац.
Такое оскорбление мне тяжело было вынести даже от отца. «Я не лац!» Рука сама собой дернулась в направлении ножа, едва не сведя все старания к нулю.
«О!»
Хашим поставил стакан и хохоча захлопал в ладоши.
«Вот теперь вижу фамильное сходство!»
Он подошел и еще раз смерил меня взглядом.
«А чего спектакль разыгрывал, будто прислан? И откуда ты узнал вообще? У меня ведь сегодня и впрямь назначено!»
«Это не спектакль!» Потупил я глазенки. «Мне знакомый помог. Он у господина кучи дела работает. Я целый месяц ждал, когда его к вам пошлют. Заплатил 9 серебряных, все, что после мамы осталось, и поменялся с ним».
«А, смышленый, стало быть, все на карту поставил».
«Мне мама велела обязательно с вами встретиться».
«Да еще и исполнительный. Хорошо. Только что ж ты с пидорами дружбу водишь? Сам-то не по этой части».
«Что вы?» Изобразил я сдержанное возмущение. «Никогда! Да и не друг он мне, я же говорю, знакомый. Был бы другом, разве стал бы деньги просить?»
«Запомни, парень!»
Хашим принял серьезный вид и указал на меня пальцем.
«Пидоры — не люди. Они хуже баб. Шлюхи с рождения. Общаться с ними можно только одним способом. Подрастешь, расскажу».
Он сделал два больших глотка, опустился на корточки и положил правую руку мне на левое плечо.
«Сын, значит?»
«Сын», — ответил я.
«Ха! Ладно, время покажет».
Рука потянула меня вперед и тут же ослабла. Согнутые в коленях ноги зашатались. Мертвое тело конвульсивно дернулось и повалилось на спину. Из-под утонувшего в глазнице по самую гарду клинка побежала кровь, залила веки и тонким ручейком устремилась вниз по щеке. Я постоял над трупом секунд 10, наблюдая за конвульсиями, тронул Хашима ногой, ответной реакции не последовало. На всякий случай проверил пульс. Глухо. Помню первое, что почувствовал, дикая злоба на себя, безумная, до зубной ломоты. В голове сформировалось осознание масштаба трагедии. Я только что собственными руками загубил свое будущее. Вот оно, лежит у моих ног и не дышит, только смотрит в пустоту единственным, немигающим глазом. Голова закружилась. Роскошные апартаменты вдруг потеряли четкость, поплыли, отдаляясь все дальше и дальше. Бля. Я опустился на пол и сел, вытянув ноги. Не знаю, сколько времени прошло до того, как ясность рассудка вернулась. Когда сидишь и тупо смотришь в одну точку, а голова гудит от пустоты, счет минутам теряется. Разум оставляет пост и, махнув на все рукой, идет отдыхать. Наверное, это такой защитный механизм. Ведь в противном случае легко разбить свой безмозглый чилдан с досадой о стену. По крайней мере, в первые секунды подобная идея не кажется лишенной смысла. Немного оклемавшись, я натянул ботинки, окинул напоследок печальным взором уплывшее из рук счастье и вышел за дверь.
«Стоп!»
Рука охранника ухватила меня сзади за капюшон.
«Босс, мальчишка уходит. Отпустить!»
Пробасил он в трубку. «Тш-ш-ш!» Поднес я к губам указательный палец. «Господин Хашим просил не беспокоить его. Он сильно расстроен. Очень сильно».
«Опять, что ли, не фурычит?»
Шепотом поинтересовался охранник, указывая взглядом себе в район паха.
«Ага».
«Бля, а я отпроситься на завтра хотел».
Задумчиво растерянное выражение узколобой физиономии сменилось разгневанным.
«Херово работаешь. Катись отсюда».
Бедный идиот. Интересно, как скоро он сумел понять, насколько теперь свободен. И как долго прожил, прежде чем компаньоны Хашима сказали ему «херово работаешь». Домой я вернулся злым как черт. Недовольство собой по дороге удивительным образом трансформировалось в злобу на Валета. Он-то меня ни разу к груди не прижимал, только упреки да затрещины постоянно. И вот когда блеснул единственный лучик надежды, этот мудак опять все обговнял. Подначил завалить Хашима, мой билет в светлое будущее. Паскуда. Ненавижу.
«Но...» —
Валет оторвал взгляд от газеты. «Сделал!» — огрызнулся я, швырнув куртку в угол.
«Как прошло?»
«Зашибись!»
«Хм!»
Валет отложил свое чтиво и скрестил руки на груди.
«Ты чем-то недоволен?»
«Чем я могу быть недоволен? Говорю же, все, зашибись! Кашим мертв, шума нет, а я снова...»
«Что снова?»
«Ничего». На следующий день Валет подозвал меня и молча вручил 30 серебряных. Мой первый гонорар. Заказ с уровня Хашима стоит не меньше 5 золотых, так что мне перепало 10%. Но тогда я этого не знал и радовался от души. 8 монет тем же вечером были с размахом проедены всей шоблой в пекарне на Парковой. «Ладно, колись!» Уже раз в 5-й закинул удочку Фара. «Откуда такое лаве?» «Да!» — поддержал его репа, дожевывая булку. «Мы могила, ты же знаешь!» «Замочил кого?» — выдвинул Фара гипотезу. «Если Валет захочет, сам расскажет», — парировал я с достоинством. «А нет, так и мне трепаться ни к чему». «Но ты жук!» — усмехнулся репа. 2 недели пропадает, хер знает, чем занимается, а потом начинает деньгами сорить. И слова не вытянешь». Пожалуй, именно тогда я почувствовал себя. Нехорошо, плохо или еще как, а просто себя. Я ел на деньги, заработанные чужой смертью. Горячая сладкая булка в моих руках. Вот во что я превратил Хашима. И мне это нравилось. Определенно нравилось.